Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин, я экономист, я очень рад возможности снова быть с вами. Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 297 02, пожалуйста, звоните в студию. Пишите WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02 и там. Смотрите нас на YouTube, там есть замечательный чат, который я стараюсь не читать, но все равно приходится. Ну и участвуйте в дискуссиях во всех социальных сетях и даже в тоталитарном Фейсбуке. Ну, в Фейсбуке, естественно, будьте очень аккуратны, там цензура совершенно лютая, банят за все, что угодно. За любое, по крайней мере, выражение уважения к России можно получить бан и даже на месяц. Так что в Фейсбуке, пожалуйста, будьте осторожны, но остальные социальные сети у нас вполне свободны. Прежде всего, я не могу не высказаться по поводу кусочка про ленд-лиз, который мы слышали. А задумывались ли вы, почему американцы так поздно после войны, уже в конце 60-х, предъявили требования по ленд-лизу? По двум причинам. Во-первых, сразу после войны, когда они про ленд-лиз заикнулись, Сталин сказал, это была официальная формула, что за ленд-лиз полностью заплачено кровью советских солдат. И поскольку это был Сталин, и это был тогдашний Советский Союз, Соединенные Штаты Америки умылись и больше не вспоминали очень долго. А вторая причина, пока не вспоминали, пока Советский Союз не начал слабеть, а вторая причина заключалась в том, что мы Соединенным Штатам Америки Аляску не продали, как обычно считается, мы передали ее в аренду на 99 лет, то есть до 1966 года, и не выплатив деньги по ленд-лизу, мы тем самым как бы формально, юридически окончательно отказались от потенциальных претензий на Аляску. Естественно, никто их не выражал в явной форме. Естественно, Советская Россия отказалась от всех договоров, от всех обязательств. Царская Россия, она не была ее правопреемницей. Но теоретически такая возможность где-то в подсознании витала. Поэтому, пока была такая возможность потенциального предъявления претензий, Соединенные Штаты Америки про это не вспоминали. Ну, а потом они предъявили заведомо не имеющие никакого отношения к реальности претензии, заведомо не имеющие права на существование претензии, и в 2006 году Российская Федерация эти претензии совершенно безумно и бессмысленно удовлетворила. И здесь сумма не имела значения, имел место сам факт, что можно предъявлять нам безумные требования, и мы эти требования удовлетворим. А потом мы удивляемся, откуда идет нынешняя волна русофобии. Ну, мы к ней, надеюсь, еще мы к ней вернемся. От вас поступило довольно много сообщений по разным социальным сетям. Я к некоторым из них вынужден отнестись. Ну вот, прислали мне ссылочку на издание «Мир новостей», которое описало потрясающую историю. Вот мы все привыкли ругать чиновников. Знаете, это неправильно. Вот премьер у нас не такой. Председатель Банка России у нас такой, что даже ленинская кухарка лучше управится, и не ленинская тоже лучше управится. Президент там многим не нравится, у него рейтинг упал до уровня чуть не Михаила Сергеевича Горбачева. Вообще, министры какие-то странные люди говорят, как иллюстрации книжки к учебнику по психологии, а то и по психиатрии. В общем, не нравятся нам чиновники, плохие они у нас. Но вы знаете, это не так. У нас есть и хорошие, у нас есть действительно замечательные чиновники, которые правда пытаются помогать людям. И вот один из них, Александр Москалев, глава администрации Балашовского района Саратовской области. Это бедный район, но Балашово город довольно такой значимый, заметный. Даже я это название знаю. И вот он сам описывает в интервью, что проблем в малых городах много. Одна из них – нехватка персонала в бюджетных учреждениях. Ситуация катастрофическая. Я свидетельствую, в Красноярском крае средняя комплектованность врачами чуть больше половины, включая сам город Красноярск. И я общался с врачом на окраине Красноярска, это мегаполис. И вот на окраине мегаполиса врач гордится, что у него укомплектованность врачами, ну, главный врач поликлиники, у него укомплектованность врачами почти 80%. Он гордится, он светится. Ну, понятно, что в отдаленных районах там укомплектованность 30% будет. То есть лечить людей некому, в переводе на русский язык. И вот в 2013 году штат в медучреждениях в Балашовском районе был укомплектован наполовину, как в Красноярском крае. Особенно остро требовались медработники, онкологи, акушеры, педиатры и так далее. А главврачи районных больниц буквально плакали, но зарплаты маленькие, ими не привлечешь, и жилья нету. И, значит, нашел человек способ дать жилье. Цитирую. В городе и районе имелось несколько пустующих помещений. Станция юных техников, где когда-то располагались кружки и занимались дети, закрывшиеся задолго до 2013 года, когда назначили этого человека. Помещение осталось с выбитыми стеклами, отвалившейся штукатуркой. Или, к примеру, телефонный переговорный пункт, тоже бывший, без газа, без света, без санузла. Ну, просто руина, и сверху крышей накрыта. Это при советской власти нужна была станция юных техников, нужно было детей учить техники, нужно было детей воспитывать, следить за ними, чтобы, так сказать, не хулиганили. Но это было нужно только советской власти. Когда советская власть ушла, стало ясно, что держать это все нерентабельно, потому что деньги нужно украсть, вывезти за границу и купить там дворцы и яхты. Ну, с советской власти все эти руины остались, 20 лет, даже больше они стояли разрушенные, представляете, в каком это было состоянии. И глава администрации района придумал, что эти брошенные помещения, за которые местная власть еще и должна платить, за отчисления на капитальный ремонт платить надо, коммунальные платежи платить надо, за горячую воду и холодную воду, пусть даже их там нет, платить формально надо, ничего с этим не сделаешь, а бюджет районный дырявый, понятно, там ни копейки нету. Он придумал гениальный способ. Он придумал отдать врачам и медработникам, которые мыкаются, снимают аренду за треть всех своих доходов, а то и больше, эти помещения. Возьмите эти руины, делайте в них что хотите, сделайте ремонт сами своими силами. Как вспоминают люди, они целовать готовы были эти стены, потому что хоть свое. Там провел приватизацию, при этом, естественно, он проконсультировался со всеми юристами, с юристами, которые были в администрации, нашел способ, как это сделать, как это оформить правильно и так далее, и так далее, и так далее. Вот, 9 человек он так устроил. То есть 9 человек, которые снимали квартиры в аренду, платили за это по треть своих скудных доходов, семейного дохода, не были уверены, что их завтра арендодатор не выкинет на улицу, если что-то не понравится. Скажем, детей заведут, а понятно, что не каждый человек хочет, чтобы у него в съемной квартире жили чужие дети. Вот. Дети и кричат соседям неудобно, и, так сказать, что-то попортить могут. Вот это реальная проблема на самом деле. И вот эти 9 специалистов, педиатр, онколог, там еще кто-то, сотрудник службы санэпидемстанции, акушер, терапевт, они получили эти квадратные метры. Полностью все было оформлено. Люди целовали стены. Я понимаю, что люди знающие, люди опытные, уже напряглись и думают сейчас, а что же было этому самому главе районной администрации Александру Москалеву за то, что он, с одной стороны, улучшил состояние районного бюджета, потому что теперь коммунальные платежи за это платят люди, а с другой стороны, дал жилье 9 бездомным. Девятерым бездомным врачам. Я сразу вас успокою. Знаете, все почти обошлось. Особо катастрофичного, ничего страшного. Человек получил всего-навсего 2,5 года не лагеря, а колонии поселения. Достаточно мягкие условия. И с правом условно-досрочного освобождения, если он будет себя вести на этом поселении хорошо. То есть наказание за то, что чиновник позаботился о людях, было достаточно мягко. Судили его по 286 статье, превышение должностных полномочий. Долго искали взяток, взятки не нашли. Выяснилось, что сам он живет крайне бедно, бессеребренник. Но судья предъявил претензии, что он должен был продать нежилые помещения, на вырученные деньги купить квартиры для врачей, но понятно, что эти руины продать было нельзя, ни за какие деньги. Так что по факту его осудили за то, что он позаботился о людях. Перерыв будет короткий, не переключайтесь.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Причем это Александр Москалев, он действительно бессеребренник. Вот живет в обычной трешке, старый дом 67-го года постройки, и небось еще и хрущевка. 25-летний сын живет отдельно, причем снимает однокомнатную квартиру. Есть машина 8-го года выпуска. Заграничных счетов и денег в офшорах ни у него, ни у жены нет. Люди скромные. В 93-м году человек окончил Балашовский пединститут, получил специальность учителя, работал в колледже-лицее преподавателем, дорос до директора. Стал почетным работником системы начального профессионального образования. Портрет висел на доске почета района, жена и сейчас преподает в колледже. То есть понятно, что вот, что называется, самый уважаемый человек, просто учитель, все по-честному. Так сказать, на вопрос, зачем этот человек пошел в депутата районного собрания, а затем руководить администрацией района 5 лет назад. Да, то есть понятно, что он не воровать туда пошел, и это вызывает в нашей стране, естественно, вопрос, а зачем ты туда пошел, если не воровать? Человек честно отвечает, пользу хотел приносить. Ну, за попытку приносить пользу, за то, что он нашел жилье для 9 людей и снизил дефицитность, как я понимаю, за счет этого районного бюджета, он получил 2,5 года колонии поселений. Неусловно. Подчеркиваю, неусловно. У нас за взятку сплошь и рядом получают условно. А вот за попытку помочь людям никаких условных приговоров вам не будет. Ну, правда, действительно, не полноценный лагерь, а колония. Поселение, то есть это относительно не так плохо. Причем очень забавно, что судья прекрасно понимает, что это хороший, правильный человек. Потому что у нас обычно после наказания за должностные злоупотребления на какой-то срок запрещают занимать руководящую должность. Это стандартная практика. Но в данном случае суд ему после отбытия 2,5 лет колонии поселения не запретил ему занимать руководящую должность. То есть судья прекрасно понимал, что к чему, и что человек-то хороший. И что судье-то самому неплохо было бы жить, наверное, в районе, которым такой человек руководит. Но он сам говорит, что никакие руководящие должности в этом государстве он занимать больше не хочет. Цитирую. «Буду держаться подальше от всей этой кухни, наелся, будь здоров». Человек понял все очень правильно. Воровать он не хочет, не умеет, ему это неинтересно. Он для этого не приспособлен. Он хотел приносить людям пользу. Но за это он получил срок, уголовный приговор и 2,5 года лишения свободы. И вот теперь главный вопрос, который стоит, а отнимут ли жилье у людей, которым он это жилье предоставил? Потому что с точки зрения формальной буквы закона, если чиновник позаботился о людях и за эту заботу получил 2,5 года, то, соответственно, людей тоже нужно выгонять из жилья. Пусть эти руины остаются руинами. Главное, чтобы в них не жили люди. Главное, чтобы людям не было нормально в нашей стране. Это, насколько можно судить, главная задача бюрократии, по крайней мере, насколько можно судить по этому делу. Причем принципиально важно, что адвокат, который защищал Александра Москалева в суде, Денис Калашников, адвокат по уголовным делам правового центра «Человек и закон», очень четко фиксирует, что не просто истории 9 счастливых семей превратились в 9 эпизодов по уголовному делу. Он подчеркивает, что экспертиза, проведенная следствием, проходила некорректно. Специалисты даже не выезжали на место. То есть им было безразлично, что там на самом деле происходит. Главное засудить, чтобы другим главам районов, чтобы другим чиновникам было неповадно заботиться о людях. Это преступление. Чтобы в Саратовской области все поняли, не только в Саратовской области, в России, что для чиновники заботиться о людях – это уголовное преступление. За это сидеть. Я допускаю, что какую-то формальную букву закона человек действительно нарушил. Но он не совершал преступления, это очевидно. Он не совершал преступления. Иначе он бы пошел по другой статье. И в реальности этот суд показал, что, если, что действительно состав преступления, похоже, это стремление заботиться о людях, которыми вы руководите. Вот такая замечательная ситуация. Наивный чиновник попытался приносить пользу людям. Не устраивать пенсионную реформу, не захватывать чужой бизнес, не сажать людей по выдуманным обвинениям, не пилить бюджет, а приносить пользу. Он сумел на пустом месте найти жилье 9 семьям врачей. Не бомжей, не трудолюбивых соотечественников из Средней Азии, не еще кому-нибудь. 9 семьям врачей. О взятках у него даже мыслей не было. Вот. И похоже, что он должен понять, и остальные на его примере тоже, что чиновник в России не имеет права приносить пользу людям. Вероятно, чиновник должен делать совершенно иное. А забота о людях – это минное поле. И если вы шаг лево, шаг вправо, все, преступник, и никакого условного срока не будет. Это не какая-нибудь взятка, за которую благодаря Медведеву можно откупиться из тех взяток, которые не были выявлены. Заботы о людях российской бюрократии не прощает. И это, судя по всему, усвоили во многих других местах. Сейчас давайте примем звоночек. Игорь, вы в эфире, говорите.
Да, у меня вопрос коротенький.
Да.
Почему в народе 282-я статья называется русской? Это первый вопрос.
Да.
И второй задаю. Почему в России только русская нация не имеет своего главу и правительства?
Спасибо большое. Ну, на самом деле у нас много в стране живет народов, которые не имеют формально государственных образований. Можете просто сравнить список национальных республик и национальных автономных областей, национальных автономных районов, и посмотреть количество народов, которые у нас выявляются по переписи. Это первое. И вообще-то говоря, главой русских должен быть президент Российской Федерации. Если кому-то кажется, что это не так, ну, это другая тема. Почему многим людям кажется, что это не так или совсем не так? Но 282-я статья в народе, насколько я понимаю, называется русской, потому что за нее суют в основном русских. Мы прекрасно видим огромное количество, как это, рукопожатных людей, рукопожатных общечеловеков с прекрасными лицами, которые высказывают в отношении русских российские, ксенофобские, человеконенавистнические заявления, абсолютно клеветнические, которые оскорбляют русских, как только они могут, изгаляются, как только они могут. В интернете все это есть в очень больших количествах. Но 1/10 того, что говорит так называемая российская интеллигенция, не российская тоже, других народов в отношении русских, достаточно для того, чтобы любой русский пошел на 4 года. Любой. Ну, или украинец, или белорус. Вот. Но для этих людей это можно. Вот сейчас в Перми судят человека, Романа Авенировича Юшенкова, бывшего доцента университета, кандидата наук, который всего лишь поинтересовался, а неплохо было бы посчитать, а сколько погибло в войну не только советских граждан, об этом бесконечные тут дискуссии, но сколько погибло евреев. Потому что известная цифра 6 миллионов, это на Нюрнбергском трибунале, кто-то из, по-моему, Гесс сказал со ссылкой на Эйхмана, что от Эйхмана, когда я это слышал, никаких документов на этот счет нет, внятных. И неплохо было бы посчитать и узнать, может, их больше погибло. Вот. За это человека судят по той самой 282 статье с формулировкой «отрицание факта Холокоста», хотя он этого не отрицал, и, так сказать, отрицание решений Нюрнбергского трибунала, хотя он их не отрицал, решил исключительно об уточнении, восстановлении истории. А причина этого, насколько можно судить, в том, что люди в Перми попытались сделать русскую, так сказать, русский культурный центр. Им власти очень четко, если я правильно помню, объяснили, что любой народ в России может иметь свой культурный центр, кроме русских. И они попытались, значит, там хабадники, а хабад — это такая крайне фундаменталистская секта иудейская, которая в Лондоне люди даже запрещают своим женщинам водить автомашину, а в России, значит, они подали на Россию в суд, пытались нас поставить на счетчик. То есть это антироссийская секта, очень жесткая. И эта самая секта получила в подарок огромный кусок земли в центре города на 50 миллионов рублей. И когда местные жители возмутились против этого, местные жители стали давить довольно серьезно. И, судя по всему, Романа Юшкова судят на самом деле за то, что он посмел возмутиться против разбазаривания имущества государственного. Вот это преступление на самом деле. Вот. И как бы является ли наше государство русофобским или нет, это большой вопрос. Если посмотреть на социально-экономическую политику, то возникают большие вопросы на по этому поводу. Так что удивляться здесь не надо. Правда, по 282 статье иногда судят и представители других народов. Могу сказать, что в основном за дело. Давайте сейчас мы уйдем на паузу. Перерыв будет коротеньким, а я потом вернусь к вашим сообщениям. Спасибо.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Личные деньги».
Да, дорогие друзья, вы мне тут уточняете, что да, действительно, Роман Авенирович в Перми его судят за перепост статьи, а причем автора статьи не судят. И по доносу стукача с гражданством Израиля, вы правильно пишете, человек даже специально сюда приезжал из Израиля. При этом человек требовал, чтобы его фамилия, имя, отчество были скрыты, чтобы он, так сказать, был анонимным доносчиком. Ну, это Следственный комитет ему в итоге не позволил сделать. Но, тем не менее, к вопросу о том, что такое 282-я статья, как и против кого она применяется. Тут еще случай совсем недавно здесь. Вот я веду эфир в «Комсомольской правде», недовольный очередными высказываниями там какого-то журналиста, значит, здесь армянская молодежь устроила беспорядки перед входом в здание редакции, там чуть ли не блокировали, Ну, просто представьте себе, что было бы, если бы русская молодежь устроила бы беспорядки перед какой-нибудь редакцией. Что бы с этой молодежью было? Куда бы ее закатали? А здесь все в порядке, все можно, имеете право, дети резвятся. Я думаю, что если бы фамилия Мара Багдасарян была бы Марусь Иванова, ну, блин, давно бы она уже была в местах не столь отдаленных. Но это моя гипотеза. Возвращаясь, да, у нас есть звоночек, давайте примем звоночек. Сергей, в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич.
Да, здрасте.
Мы вас очень уважаем, как грамотного экономиста. Хотели бы вас видеть даже вот на месте этого...
Давайте вопрос.
...премьера. Скажите, пожалуйста, почему наши власти и средства массовой информации совсем не освещают массовые протесты против повышения пенсионного возраста? Они что, боятся так? Переворота или что там?
Нет, я думаю, они боятся не переворота, потому что пенсионная реформа как раз перевороту и способствует. Они боятся выражения народом своего мнения. Я думаю, что так. Значит, и продолжаем к вопросу о чиновничках. Это вот вы мне прислали. Я надеюсь, что это неправда, потому что это вот информация, в отличие от предыдущих, непроверенная информация. В отличие от дела Романа Авенировича Юшкова, она не проверена. Но вот вы мне пишете. В городе Симферополе, в поликлинике номер 3, улица Гоголя, 4, терапевт, хирург, другие врачи, администрация поликлиники отказывает старику с одной ногой, Владу Тулякову, в оформлении посыльного листа на группу инвалидности уже почти год. Человека лишают пенсии по инвалидности социального работника, который ему положен, потому что он один в коляске не может себя обслужить. Год назад Владу Тулякову ампутировали одну ногу. Лежал в больнице, все выписки, анализы есть. Ну, можно подумать, если бы выписок не было, врачи могли бы утверждать, что у него есть вторая нога. Все документы отданы в поликлинику врачам. Однако в поликлинике отказываются оформить посыльный лист и направить Владислава Тулякова на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности. В результате у него нет социального работника, он не может себя обслуживать. А врачи прямо в лицо заявляют, что не будут из-за него бегать и оформлять. Это цитата. Не будут бегать и оформлять, это прямая речь господ врачей. Порождение реформы здравоохранения уже и в Крыму успели, так сказать, изменить сознание врачей. Сейчас у Владислава Тулюкова плохо с другой ногой. Вот-вот будет вторая ампутация. Старик доведен до крайнего отчаяния. Неужели такое может происходить в России, в Крыму? Старик умирает, брошенный всеми. Жена Владислава умерла год назад. Вот такая ситуация, дорогие коллеги. Человека реально бросили, врачи принципиально отказываются оказывать даже не врачебную помощь. Врачи принципиально отказываются выполнить свои обязанности, направить документы для установления инвалидности. Я надеюсь, что это какая-то ошибка, какая-то неправда. Здесь есть адрес Владислава Тулюкова, есть адрес поликлиники номер 3, улица Гоголя, дом 4, Симферополь. Я надеюсь, что люди из этой поликлиники что-нибудь скажут в свою защиту. Я надеюсь, что есть какое-то недопонимание, что что-то здесь не совсем так, потому что это кошмар, и, по сути дела, это медленное убийство человека. Если это не преступление, то что это? Вот чиновник, глава районной администрации, дал жилье 9 семьям, это преступление, это 2,5 года лишения свободы. А врачи, которые не дают инвалидность человеку без ноги и лишают его возможности вообще существования, это нормально, все в порядке, это у нас реформа здравоохранения так протекает. Вот еще одно, тоже письмо, просят у меня совета, а я не знаю, что посоветовать. Вот человек пишет: прошу прощения за беспокойство, мой тезка. Хочу попросить у вас совета, как у специалиста. Год назад у меня через мобильное приложение ВТБ-24 были украдены деньги в сумме 44 700 рублей. Сумма, на первый взгляд, небольшая. Я повторяю, это Москва, это московские доходы и расходы. Но для меня очень существенно, так как я ипотечник. И сумма составляла месячный доход. Но было написано несколько обращений, в том числе на имя Задорнова, это главы ВТБ-24. Ни одно из них не дало положительного результата, деньги не вернули. После чего было написано заявление в территориальный отдел отделения внутренних дел подразделения К. Это борьба с компьютерными преступлениями. Возбудили уголовное дело, после чего отправили его в архив. Дайте совет, как вернуть свои кровные. Уважаемый коллега, я правда не знаю, как вернуть вам свои кровные. Я правда не знаю, что можно сделать в этой ситуации. Можно, конечно, обратиться в Управление собственной безопасности МВД по факту отправки уголовного дела в архив. Можно требовать от ВТБ-24 ваших прав, потому что, насколько я понимаю, в случае компьютерного преступления вам потери обязаны вернуть, есть там что-то в законах. Но как бы у нас есть банки, которые, как я понимаю, могут закон не выполнять. Это моя гипотеза. А ссориться с МВД все-таки себе дороже даже в Москве. Так что вот два направления деятельности у вас есть. Попробуйте. Но пробуйте, что называется, аккуратно, чтобы вас потом... На вас потом не стали вешать какое-нибудь уголовное дело рассерженные сотрудники внутренних дел, которых не случайно назвали, называют теперь полицейскими, а не милиционерами. Ну и про тот же самый банк ВТБ. У меня есть знакомый политолог Георг Мерзанян. Вы, если смотрите ток-шоу на Первом канале на НТВ, вы его хорошо знаете. У него случилась история, одна из многих историй с огромным количеством, которые сейчас происходят с людей, с десятками, даже сотнями тысяч. Специалисты называют сумму 600 тысяч счетов, были заблокированы. Ну, естественно, их заблокировали, потом через некоторое время их разблокируют. Вот. Человеку нужно было срочно перечислить деньги, там долг, как я понимаю, он кому-то возвращал. Вот. Ему заблокировали, сказали: а мы не будем, мы не знаем, что вы хотите сделать с этими деньгами, ваши утверждения нас не удовлетворяют, мы с вами будем разбираться. Человек написал об этом в Фейсбуке, попросил, значит, всем, так сказать, максимально об этом оповестить, я тоже оповещу, это банк ВТБ. А я хочу сказать, что со Сбербанком тоже есть подобные истории, но они менее страшные, менее нелепые, чем с банком ВТБ. Поэтому, если выбирать из этих двух банков, то, скажем, я очень четко выбираю Сбербанк, хотя крайне не люблю господина Грефа и с крайне большой симпатией отношусь к господину Костину. Но при этом сервис банков различается драматически, я бы сказал. Поэтому, может быть, не ставьте себя в потенциально криминогенную ситуацию или в потенциально критическую ситуацию, обслуживайтесь в тех банках, которые имеют более хорошую репутацию. Вот. Значит, я напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800... Да, давайте звоночек примем. Николай, вы в эфире, говорите.
Добрый день, Михаил Геннадьевич.
Да,
ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вот как бы недавно наш президент заявил, что, в принципе, в ближайшее время у нас будет катастрофа вообще с выплатой пенсии, то есть как бы работающих
Что-то я не слышал таких заявлений от президента. Ну ладно, ну-ка
Интересно. Сейчас два работающих на одного пенсионера у нас. Вот. В ближайшее время уже как бы сократится уже количество работающих. В общем-то, где работающие наши? Потому что вот в виде каждое утро вот эти потоки, стекающиеся в Москву со всех направлений, то есть стоящие в пробках.
Понятно. Спасибо. Ну, во-первых, если вы уничтожаете промышленность, уничтожаете реальный сектор, делать это последовательно, изобретательно, ну, силами правительства и Банка России, потому что искусственная политика создания денежного голода направлена ровно на это, чтобы реальный сектор не мог существовать. Более того, резервирование по рискам в Банке России устроено так, что если какой-то банк захочет кредитовать реальный сектор, он все равно, скорее всего, не сможет это сделать. Даже без учета того, что процентная ставка выше рентабельности большинства отраслей. Ну, естественно, люди теряют работу, люди перестают работать, или люди уходят в тень. У нас 30 миллионов работает в тени. Но разговор о том, что у нас как бы на одного работающего приходится два пенсионера, ну, наоборот, на двух работающих один пенсионер, но это бред, потому что, вы знаете, а у нас работающие кормят не только пенсионеров. У нас работающие кормят еще детей, еще болеющих, еще чиновников, еще офицеров спецслужб. И проблема не в том, сколько человек кормит один работающий. Проблема в производительных силах. Чем выше у вас производительные силы, тем больше людей может прокормить один работник. Черт возьми, в Германии в конце 19 века 15 человек с трудом кормили одного пенсионера. Сейчас ситуация совершенно другая. Ну, другие производительные силы. Президент объявил цифровизацию. Замечательно. На цифровых предприятиях будет еще меньше работающих. Почему? Потому что еще выше будут производительные силы. Что, вообще пенсии тогда отменять? Это какой-то бред, это какой-то либеральный вывих сознания. Это извращение, понимаете? Это игнорирование реальности, когда благодаря сегодняшним производительным силам один работник может не только одного пенсионера кормить, а еще и трех генералов. Так что это все сказки, не обращайте на них внимания. И не приписывайте президенту то, чего он не говорил про катастрофу. Извините, пожалуйста. У нас будет пауза, скоро вернемся. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far.
Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
«Личные деньги».
Да, дорогие друзья, ну вы тут, это снова Делягин, вы тут понаписали, аж глаза разбегаются. Значит, первый, уважаемый Богдан Семенович, пришел только по скриптум от вашего замечательного письма в WhatsApp, а остальное лучше продублируйте, потому что, по-моему, потерялось где-то. Я напоминаю, наш студийный номер 8-800-297-02, и WhatsApp, и Viber пишите, пожалуйста, тоже, +7-967-297-02. Значит, вы пишете: в Саратовской области город Энгельск, строго напротив Саратова, огромный город, и там, значит, наша дальняя авиация базируется. Стратегическое. Убрали Михаила Лысенко, по-видимому, главу города, который много для города сделал. Ну, не только в Балашовском районе. Что-то оба примера из Саратовской области. Но, с одной стороны, это может означать, что именно там давят чиновников, которые, так сказать, заботятся о людях. А с другой стороны, это может означать, что это последнее место, где такие чиновники еще сохранились. Так что это вот не стало бы делать выводов по двум фактам. Так. За лайки, как за колоски сажают, на потеху коррупционерам, пишете. Ну, все-таки должен обратить ваше внимание, что если вы почитаете текст указа за колоски сажали в том случае, если люди воровали зерно там, или картофель с поля до уборки урожая. Если брали после уборки урожая, то по закону сажать было не за что, и наказывать было не за что. Другое дело, что силовые структуры, по-видимому, и тогда все-таки нарушали закон. Но я подчеркиваю, действительно, это варварство сажать за колоски, но если человек берет с неубранного поля, то это воровство. Если же человек брал после уборки то, что просыпалось, было потеряно в ходе уборки, за это сажать не должны были. Тюрьмы и так переполнены, не говорите вслух! Ну, есть хорошая сибирская поговорка: людей боятся в лес не ходить. Ну, правда, леса в Сибири скоро, судя по всему, не останется. С одной стороны, темпы китайской вырубки впечатляют, а с другой стороны, впечатляют пожары, потому что в этом году, в силу ликвидации, лесной кодекс 2005 года, по сути дела, ликвидировал лесоохрану, только на Камчатке и в некоторых других местах сохранили, и пожары такие, что... Хуже, намного больше сгорело уже, чем в 2010 году. Ну, насчет тюрьмы переполнены, извините, численность людей, лишенных свободы, не только в местах лишения свободы, но и в СИЗО, что очень важно вместе, у нас снизилась в полтора раза за последние годы. И при всем плохом состоянии пенитенциарной системы, это и судебной системы, и прочих правоохранительных систем, это очень большое свидетельство гуманизации не только, так сказать, системы наказаний, но и государства, и общества. И мы не видим всплеска преступности подобного той, который был после Бериевской амнистии. То есть в полтора раза снизили число людей, лишенных свободы, роста преступности нет. И это пример, на самом деле, очень позитивный. Какие бы ужасы мы не знали про эту систему. Давайте примем звоночек. Вячеслав, вы в эфире.
Добрый день, Михаил.
Здрасте.
Вот такой интересный момент. Или это совпадение событий, или закономерность. За месяц небольшим до выборов, в том числе мэра Москвы, вдруг такая льгота для пенсионеров. То есть сразу несколько миллионов голосов в пользу...
Понял. Того, что... Спасибо. Так. Значит, льготный проезд на электричках, да, действительно, 1 600 000 москвичей, не только для пенсионеров, для одного из родителей многодетных семей, то есть 3 ребенка и больше по современным критериям, для родителей ребенка-инвалида, там много всяких категорий. Да, безусловно, это сделано под выборы, чтобы обеспечить поддержку, поэтому я всегда говорю: ребята, выборы нужно проводить раз в полгода, чтобы имело смысл для, так сказать, чиновников хоть что-то делать. Да, вот Константин пишет: леса и на Урале скоро не останется, бригады с юга его активно вырубают и увозят. Ну, это, что называется, хотели капитализм — получите. Вот пишет человек: подскажите, как бороться с ложью официальной пропаганды? Обидно, нас считают идиотами, как выразить свое несогласие с происходящим? Ходила на митинг 28 июля, расписалась в подписном листе, муж смеется надо мной и говорит: все зря, Ростов-на-Дону. Ну, что я могу сказать? В принципе, конечно, но самое главное, мы не знаем, как Тютч писал, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, наши возможности слабы. Но когда возникает критическая ситуация, по науке точка бифуркации, даже ультраслабое воздействие может изменить всю систему, может изменить направление развития общества. Поэтому биться об эту стенку надо и необходимо. Другое дело, не нужно возлагать на это какие-то надежды. Но сейчас вот государство замеряет масштаб протеста. Государство очень трепетно относится к тому, сколько людей выходит на митинги протеста. Если выйдет на митинги протеста достаточно много людей, тогда, возможно, у нас заменят правительство. И, может быть, даже, вот правильно 99-38 пишет, не зря надо ходить на митинги, да. И, может быть, даже изменят или немножко скорректируют социально-экономическую политику. Это существенная вещь. Не нужно возлагать на это слишком много надежд. Но и говорить, что все... Знаете, лучшая карикатура, которую видел в своей жизни, это огромная толпа народа, и все стоят с плакатами, ну что я могу сделать один? Так вот, дорогие друзья, у нас демократия, может быть, и не очень выборная, но у нас демократия рейтинговая. Люди внимательно в государстве смотрят, сколько ходят на митинги протеста, и сколько людей поддерживают и не поддерживают государство. Так что ваши действия важны. Я приношу извинения, что бы я ни говорил. Давайте еще... Звоночек. Петр в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да.
А вот как вы смотрите на ту информацию, которая есть в Википедии? Там приведен договор об уступке североамериканских колоний Соединенным Штатам, подписанный императором Александром II. То есть об уступке, а не об аренде. И, конечно, Иосиф Виссарионович Сталин никак не мог сказать, что он не будет оплачивать ленд-лиз, потому что пролито русская кровь. Такого не
Почему?
Было. Советский Союз признавал долги в тех рамках того договора о ленд-лизе, который был, и даже Советский Союз это признавал уже после смерти Сталина. Вся эта история тянулась достаточно долго.
Понятно.
И
спасибо.
И
да, и что еще?
То есть, вот так это было.
Спасибо. Значит, уступка – понятие не юридическое. Вот. И уступку можно трактовать широко и по-разному. Это первое. Второе, что касается ленд-лиза, Советский Союз признавал обязательства, но после войны мы этих денег, мы оплачивали во время войны, а после войны, действительно, и была инспекция, даже есть фотография, Варел Гариман на колымских приисках, и он там не пищал про права человека, хотя это был тот самый ГУЛАГ, не тот ГУЛАГ, где был Солженицын, а тот ГУЛАГ, где был Шаламов, настоящий страшный ГУЛАГ, где круглые ямы до сих пор есть, можно съездить, посмотреть. Много времени, правда, это занимает. И стоят эти лагеря там до сих пор, потому что глухие места. А вот господин Авриал Гариман, правая рука президента Рузвельта, не пищал про права человека, потому что им было нужно золото. И мы платили золотом за это. Но когда война кончилась, мы платить золотом перестали. И этот долг, он не признавался вплоть до, по крайней мере, конца 60-х, когда об этом вспомнили американцы. Почему они о нем так долго не вспоминали, я сказал. Так, ой, слушайте, как замечательно вы мне пишете. Оказывается, я фейк, коллеги. Вот оно, ЕГЭ в действии. Мне человек пишет, что вы, Делягин, фейк. Вы на самом деле не существуете. Ну, конечно, коллега Демченко, я признаю. На самом деле, меня зовут Ариадна Гансовна Худойбердыева, мне 98 лет. Я имею звание, дослужился до звания заслуженный сотрудник НКВД. И я автор шеститомной эпопеи в стихах «Ты наш ветер степной, несущий долгожданное счастье» о первом президенте одной из среднеазиатских республик. Ну, конечно, я фиг. А вот вторая претензия, она есть. Почему я, мол, всегда один? Это неправда, я не всегда один. Вместе со мной в эфире только за последний месяц с небольшим был замечательный историк Александр Пыжиков, был чудесный экономист Сергей Кобин, выдающийся специалист по экономической теории Менделеева, кстати, по философу Соловьеву. И я заранее анонсирую, в следующую пятницу будет политолог Аслан Рубаев, мы с ним поговорим о правах человека в современном понимании этого слова, в условиях расцвета гомосексуализма и прочих, так сказать, заболеваний, в смысле, прочих отклонений, извините, пожалуйста. Ну и перерыв будет коротким, пожалуйста, не переключайтесь, мы продолжим. Спасибо.
Личные деньги. С Михаилом Делягиным. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда».
Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Тут коллега с армянской фамилией, он ее приводит, я ее не буду цитировать, потому что это частная информация человека. Значит, пишет, что я бы хотел сменить свою армянскую фамилию на русскую. Понимаете, несправедливая система плоха тем, что ущемляет всех, хотя и по-разному. Вот Авен в книжке о Березовском брал интервью у там, крупного бизнесмена, чеченца по национальности, который свою чеченскую фамилию сменил на еврейскую в 90-е годы. Просто чтобы гаишники не, что называется, приставали. Вот. Так что, да, безусловно, я понимаю, что у вас сейчас трудности с вашей фамилией, но если вы смените ее на русскую фамилию, хотя я понимаю, что вы этого не сделаете, вы как бы столкнетесь с другими трудностями, о которых я, собственно говоря, говорил. Вот это очень важно. Хочу подчеркнуть еще раз. Несправедливая система ущемляет всех, но она ущемляет всех по-разному. И она существует за счет того, что она стравливает людей, которых она ущемляет по-разному. За счет того, что каждый, у каждого своя боль, но никто не видит, или почти никто не видит чужой боли. Это существенно, это серьезно. Ну, переходим теперь к более актуальным проблемам. Значит, это проблема цен на бензин. Они дико выросли, нам обещают ее на дальнейший рост этих цен. Вот в Екатеринбурге, тут мне прислали тоже вы, уважаемые коллеги, поставщики нефтепродуктов разослали по своим контрагентам коммерческие предложения по поставкам бензина, из которых следует неизбежность нового его значительного удорожания в 2019 году. Для Екатеринбурга минимальная оптовая цена составит для АИ 95 55 рублей 30 копеек, для АИ 92 49 рублей 90 копеек. Это оптовые цены, то есть в реальности будет дороже. Я предлагаю, приглашаю слушателей поделиться подобной информацией, если она есть у вас. А мы пока примем еще один звоночек, пожалуйста, в эфире. Анатолий, говорите.
Здравствуйте, это Анатолий Салтая.
Да.
У меня для нашего правительства любимого есть предложение хорошее. А что с пенсионеров подоходный налог-то не брать? Знаете, как интересно было бы.
А с пенсионеров берут подоходный налог, вы не переживайте. С пенсионеров подоходный налог берут. Так что здесь все в порядке, у нас все хорошо. Ваше предложение уже практически реализовано. Обязательное отчисление в социальные фонды у пенсионеров не берут. Вот это, да, это прогрессивная идея. Я надеюсь, что до этого у нас все-таки не дойдет. Возвращаясь к бензину. Евгений Беляков, замечательный журналист «Комсомольской правды», написал статью, где он показал, обнажил либеральные претензии, что оказывается у нас после всего скачка цен на бензин, у нас очень дешевый бензин. Бензин в России, если в долларах США, стоит только 72 цента. А скажем, во Франции и в Финляндии почти доллар 80, в Израиле в среднем доллар 86. Даже в несчастной Греции, которая несчастна в смысле кризиса, доллар 91 цент, то есть сильно дороже, чем у нас, в 2,5 раза. А добывающий газ в Норвегии более 2 долларов за литр, и в Гонконге почти 2 доллара, ну, 2 доллара 9 центов за литр. Дешевле бензин, чем у нас, только в других добывающих нефть странах. В Объединенных Арабских Эмиратах, в Индонезии, в Малайзии, в Саудовской Аравии, в нищем Египте, между прочим, где огромные, где 80% населения, так сказать, живут, так сказать, на грани, ну, в тяжелых условиях. В Нигерии, где, между прочим, так сказать, что-то напоминающее гражданскую войну тихую идет, повстанцы там есть не проблемы. В сверхбогатом Кувейте более чем в 2 раза дешевле, чем у нас. Ну, Иран мы не трогаем. Венесуэла, понятно, это, так сказать, перманентный кризис. И нефть там другая, и в экономике там руина. Вот. Но вот в России много говорят, что слишком дешевый бензин, говорят нам либералы. Евгений Беляков, как грамотный человек... Да, стоп! А давайте мы сейчас послушаем, что по этому поводу говорит наш министр промышленности, господин Мантуров.
Мы видим, к сожалению, тенденцию по недоливу. Например, в 2016 году по результатам проверки нашего Росстандарта мы фиксировали нарушения в этой части примерно в 12% случаев, то по прошлому году это нарушение стало появляться на проверках более 20% заправочных станций. Поэтому это уже вопрос пограничный, как мы констатируем. То есть это не только обман покупателя преднамеренно, да, но здесь есть еще и непреднамеренный обман. Связан он с тем, что нужно юстировать свое оборудование своевременно. Поэтому метрологические службы у нас для этого и существуют, что к ним нужно своевременно обращаться.
Спасибо большое. Ну, в общем, мы видим, что есть большая проблема обсуждаемой детали. Хотя вполне может быть, что это не рост нарушений на автозаправках из-за кризиса, из-за того, что у них тоже у них мало денег. А может быть, это просто Минпромторг и контролирующие органы повысили качество своей работы и повысили интенсивность проверок. Мне это напомнило рассказ Горького «Макар Чудра». Там, значит, забулдыга умирает, попадает на страшный суд, и ему Господь говорит: ну, ты же свою жизнь 40 ведер хлебного вина, то есть водки, выпил. А тот в оправдании говорит: да, Бог, но ты пойми, оно же все было разбавленное. Поэтому, если посчитать по-честному, так это не 40 ведер, а меньше 30 будет. Так что грех-то мой легче. Вот. Но недолив действительно имеет место, и в советские годы, если на автозаправке не было какого-то нарушения, то, значит, плохо проверяли. Но, тем не менее, проблема. Вот Евгений Беляков, как очень хороший журналист, а на самом деле очень хороший экономист, он эту либеральную критику, что у нас слишком дешевый бензин, абсолютно нейтрализует сопоставлением со средним уровнем заработных плат. И вот формула. Сколько литров бензина может купить средний житель на свою заработную плату? И вот тут все встает на свое место. Потому что средний россиянин, ну, он, конечно, не берет, что у нас средняя заработная плата учитывает и Абрамовичей тоже. И в реальности большинство людей получают заработную плату примерно вдвое меньше, чем средняя заработная плата. Это он не учитывает. Но даже с учетом, так сказать, официальной средней заработной платы, в России средний россиянин может купить на свою заработную плату 800 литров бензина. В Гонконге, где он самый дорогой в мире, средний житель может купить 850 литров бензина, при том, что ездить там особо некуда. Это крошечный город. В США почти 4900 литров. В Катаре, где бензин дешевле, чем у нас намного, 4300 литров. В той самой Норвегии, где он стоит больше $2, средний норвежец может купить почти 2200 литров бензина, свою среднюю заработную плату, то есть почти втрое больше, чем у нас. В Израиле почти 1200, в полтора раза больше, чем у нас. Так что вот сразу все встает на свое место. Так, простите, у нас звоночек есть? Да, Юрий, вы в эфире, говорите.
Михаил Геннадьевич.
Да.
Я вас, знаете, что хотел спросить?
Да.
Вот у нас в России, вот вы даже, наверное, не знаете, хотя бы очень такой подкованный человек, что у нас в России 13 миллионов слепых. И вот, представляете, я все смотрю научные журналы, слушаю все медицинские передачи. Это придурочная ваша Малышева. Какую ересь она несет?
Ну, давайте не будем обижать Малышеву, да, и давайте не будем обижать меня.
Ну, дело в том, простите, что нигде никто не говорит, есть какие-то новшества, делают какие-то операции, технологии новые делают. У нас все больше и больше и больше.
Простите,
забиты,
пожалуйста,
просто поликлиники.
Простите.
Я хочу, чтобы вы сделали такую передачу и пригласили самого главного офтальмолога России, чтобы он сказал, какие там отслойки и сетчатки, и такие серьезные.
Спасибо большое.
Глаз,
да, спасибо. Спасибо. Особенно в местах лишения свободы. Реальная проблема отслаивания сетчатки, потому что это требует очень сложной врачебной помощи, а там ее нет, разумеется. При этом, простите, 13 миллионов слепых — это почти 10% населения. Что-то не верю. Может быть, все-таки 1 300 000. Может быть, там запятая стоит между этими цифрами. Вот, значит, проблема действительно есть, но именно наши специалисты сделали нейрозрение, то есть при определенных, так сказать, проблемах, уже научились делать камеру, как бы искусственный глаз, маленькую камеру, и сигнал идет напрямую передачи на зрительный нерв, и человек слепой начинает видеть. Это сделано не только там где-то, это сделано в том числе у нас. Об этом сообщалось довольно широко. Что касается офтальмолога, я могу предложить, но я не могу добиться. К сожалению, это решение, так сказать, всегда может быть только обоюдным. Сейчас будет коротенькая пауза, а потом мы вернемся к обсуждению цены на бензин. Спасибо.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, последние 12 минут. Значит, сразу хочу сказать насчет мобильника из 1938 года. Не знаю, как насчет мобильника. Но очень много старых предметов, которые сейчас ушли, утрачены, мы ими больше не пользуемся, они выглядят очень похоже на современные. Скажем, у меня с начала 50-х годов хранится замечательная вещь, которая выглядит абсолютно как наладонный планшет. Со стилом, со стилусом, которым по нему пишешь. И со стороны это очень похоже на наладонный планшет. Но эта вещь начала 50-х годов. Это тоже планшет, тоже наладонный. Но там, значит, калька и слой, даже не полиэтилена, какого-то плексигласа. И когда вы пишете по плексигласу этим стилом, то там пропечатывается черно-белый рисунок, который вы рисуете. А потом вы проводите, так сказать, смахиваете линеечкой, рисунок убирается. Эта вещь была довольно здорово распространена в инженерной среде. Потом она исчезла. И вполне возможно, что, так сказать, фотография моей мамы с этим, так сказать, устройством выглядит, да, действительно, из начала 50-х, как человек с современным гаджетом. Может быть, это, так сказать, телефон тоже мобильный, тоже была какая-то подобная вещь, которую мы сейчас уже забыли, что она есть. И я хочу сказать очень важную вещь, это касается практически всех. На YouTube есть очень важный для всех нас человек под ником Доминик Диабло. Он производит впечатление сильно неуравновешенного. Ну вот сейчас, например, он призывает убивать членов правительства. То есть это безумная вещь, но я хочу сказать, что это может означать. К сожалению, наши правоохранительные структуры для выявления потенциальных террористов освоили такую методику, как провокация. Когда вас на что-то провоцируют, вы делаете неаккуратное заявление, и потом вас судят за совершение преступления. Хотя вас провоцировал оперативный работник. Я столкнулся с этим больше 10 лет назад, когда мне в «Живом журнале» начал писать какой-то такой сильно неуравновешенный молодой человек, я понял, что проблема есть, и я ему всячески объяснял, почему нельзя осуществлять террористические акты против действующей власти. Объяснял ему, объяснял подробно, там, с иллюстрациями из Нечаева, с психологическими особенностями этого дела, объяснял, что у нас хорошо работает система безопасности, дальше тюрьмы вы не дойдете. И в конце концов человек раскололся и сказал: «Слушайте, отвяжитесь от меня уже в конце концов, вы мне весь мозг вынесли, вот я оперативник такого-то отдела, такого-то района, ну просто мы вас тестировали на это самое». Так что когда у вас в социальных сетях начинаются экстремистские призывы, а давайте мы совершим то или иное преступление, то по-хорошему вам этого человека нужно забанить, потому что отслеживание социальных сетей у нас достаточно полное, и если вы этого человека не забанили и не стерли, то это может трактоваться как сочувственное отношение к тем или иным заявлениям. Это не шутка, это серьезно. А если вы выразили малейшее сочувствие к этому человеку в социальных сетях, то вас можно судить и вас можно сажать в тюрьму. Это практика правоприменения у нас есть. Можете сколько угодно потом рассказывать, что это была провокация, и, соответственно, вы жертва провокации, нарушать это нельзя, но вас с высокой степенью вероятности могут оформить. и вы получите несколько лет лишения свободы. Я не знаю, это больной человек пишет на в Ютьюбе, или это какой-нибудь оперативник, который, так сказать, не очень, не вполне корректно понимает свои служебные обязанности. Но в любом случае таких людей нужно банить, потому что это может быть провокация правоохранительных органов. И если вы на эту провокацию поддадитесь в мельчайшей степени, то, извините, вы проявили неосторожность. К сожалению, такую же неосторожность, как человек, который захотел дать жилье, будучи чиновником, и дал жилье 9 семьям в городе в Балаковском районе. Теперь возвращаемся к ценам на бензин. Дорогие коллеги, это важно. Рост цен на бензин не вызван ни с ценами, ни с ростом мировых цен на нефть, ни с произволом крайне нелюбимых мной нефтяных монополистов. Вот рост цен на нефть, с которым мы столкнулись на бензин сразу после президентских выборов, это результат деятельности правительства Медведева в чистом виде. Деятельность называется налоговый маневр. Смысл заключается в том, что цены на добычу, налога на добычу нефти, налог на добычу полезных ископаемых, этот налог повышается, экспортные ставки снижаются. При этом еще и доходы бюджета дополнительно возникают, потому что рост налогов на добычу нефти, на производство бензина опережает снижение налогов на экспорт, но смысл в том, чтобы максимально повысить цену на нефть и на нефтепродукты внутри страны. Помимо удорожания бензина, резко ухудшаются отношения с Белоруссией, потому что мы ее поддерживаем дешевой нефтью по внутренним ценам, через близкое время наши внутренние цены станут высокими. И мы из-за этого очень сильно портим отношения с Белоруссией на ровном месте. Я думаю, что это побочная цель российских либералов. Но удорожание бензина абсолютно рукотворная вещь. Причем при всей моей, повторюсь, нелюбви к российским монополистам, они не виноваты. Доля налогов в цене бензина превышает 67%. И, так сказать, специалисты говорят, что уже и 70%. Давайте примем звоночек. Галина, вы в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Михаил, у меня, конечно, не по бензину вопрос, у меня вопрос все по тому же, по тем же счетчикам. Дело в том, что вы как-то говорили, что счетчики должны будут ставить, или там какое-то решение принимается. Дело в том, что у нас вот этот счетчик, который в подъезде по электроэнергии стоит, он установлен с момента установки дома. Вот как с 82 года стоит дом, у нас там счетчик по ГОСТу стоит. Он нормально работает, мотает электроэнергию, нормально наматывает. И вот с этого года мне вот с 1 января энергосбыт начал начислять по 1000 рублей. Хотя мы платили 200 рублей экономили, потому что у нас денег нет. Экономили электроэнергию. Мне стали начислять.
Все понятно. Лишних,
потому что вы говорите, не меняете тот счетчик, который бы хотело наше правительство, чтобы видели, у нас вот такой счетчик стояли. Теперь я считаю, что как вот в данном вопросе, чья вина-то тут в том, что...
Ну,
я,
во-первых, понятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Значит, содержательно виновато правительство. Потому что если счетчик работает нормально, так пусть работает дальше. Но формально и по действующему законодательству, извините, виноваты вы с другими жильцами. Потому что действующее законодательство требует, чтобы жильцы меняли счетчики за свой счет, хотя это абсолютно несправедливо и безумно, и чтобы они меняли этот счетчик не тогда, когда он перестает работать, а тогда, когда, значит, истекает срок его обслуживания. Вероятно, срок обслуживания вашего счетчика, который прекрасно работает с 82 года и, вероятно, мог бы проработать, я вполне допускаю, до 82 года этого века, но контролирующий орган или коммунальный орган решил, что срок истекает с 1 января этого года, и, соответственно, вы должны с другими жильцами были заменить. Значит, вы должны обратиться в управляющую компанию, и она должна этот счетчик заменить. Проблема в том, что его нужно менять по правилам. То есть нужно звонить в специальную организацию, в каждом городе она по-разному устроена. Эта организация, значит, за деньги этот счетчик меняет. Управляющая компания может быть не заинтересована в том, чтобы этот счетчик менять, потому что управляющие компании разные. Есть откровенно мошеннические структуры, есть структуры откровенно ленивые. Значит, вы должны либо эту управляющую компанию довести до такого состояния, чтобы они это сделали, либо, чтобы не платить по 1000 рублей в месяц, сами с другими жильцами собраться, этот счетчик заменить. Это серьезная вещь, я это проходил несколько раз. К сожалению, здесь закон не на вашей стороне. Еще раз повторюсь, он несправедлив, он неправилен, правила абсолютно дурацкие. на мой взгляд, это моя версия, мое мнение, но, тем не менее, они применяются, будут применяться дальше. И, ну, конечно, лучше проконсультироваться с юристом, который на этом специализируется. Допускаю, что там есть какие-то лазейки, которых я просто не знаю. Но общая ситуация, к сожалению, такова. Вот. То есть управляющая компания не выполнила свои обязанности. Она должна была заменить день в день до 1 января. Но, к сожалению, это не ее проблема, это ваши проблемы. Потому что коммунальная система устроена для того, чтобы тащить деньги из вас. Вот это достаточно серьезная вещь. Ну и в заключение хорошая новость. Тут несколько дней назад прогремело сообщение о том, что трасса, планируется трасса в районе Сочи длиной 100, чуть менее 120 километров и стоимостью в 1,2 триллиона рублей, то есть в 5 раз дороже Крымского моста. И за это сильно ратовали власти Краснодарского края. То есть там совершенно заброшенные есть территории, там в раздрае на севере Краснодарского края чудесные курортные зоны, но в районе Азовского моря, но они, так сказать, практически заброшенные. Но они хотели построить дорогу. Причем Минтранс посмотрел, проверил и сказал, что его реализация обойдется не менее чем в 1,6 триллиона рублей. Но просто представьте себе, это практически это годовая дыра пенсионного фонда. Это деньги, которые можно было направить на любые другие нужды. И Минтранс Российской Федерации, слава тебе Господи, при всей моей нелюбви, 1 августа позавчера заявила, что масштаб реализации проекта этой трассы Джубга-Сочи фактически недооценен, и реализация его не планируется. Осуществить проект сложно технически и финансово, там придется перекрывать все железнодорожное движение и все автомобильное движение вдоль побережья, поэтому этот проект, безумный, на мой взгляд, реализовываться не будет. Видите, есть и хорошие новости, и даже Минтранс Российской Федерации, при всем том, что мы о нем знаем, при всем том кошмаре, который мы о нем знаем, и с чем мы сталкиваемся в части авиаперевозок, даже он способен принимать правильные, разумные, рациональные решения. Было бы лучше, если бы эти деньги были вложены, а то ведь они будут заморожены в бюджете, как остальные деньги. Но все-таки это хорошая новость, и я рад, что имею возможность на этом закончить. До следующей пятницы. Счастливо!
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе тучи.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.